Оливи Блейк. Шестерка Атласа. Моему пареньку-физику и звездоокой девчушке. А еще лорду Оливеру за тумаки. Начало. Об Александрийской библиотеке царей Птолемеев ходят множество слухов. Они уже набили оскомину. История показала, что как предмет изучения она бесконечно восхитительна. То ли из-за ее богатства, которое ограниченное лишь воображением сводило с ума, то ли из-за величайшей страсти человечества – коллекционирования. Запретное, а это чаще именно знание, манит всех. Особенно, если оно утраченное. Оскомина оскоминой, но когда речь заходит об Александрийской библиотеке, то вожделенный предмет найдется у каждого. Ну а мы – такой вид, который не устоит перед зовом далекого и неизведанного. До разрушения в библиотеке, говорят, хранилось больше 400 тысяч папирусных свитков по истории, математике, инженерии и магии. Многие неверно видят время, ползущей вверх линией, кривой роста и прогресса, но историю пишут победители, и их рассказ может исказить его форму. В реальности мы воспринимаем его как поток, течение, причем закольцованное. Мода и предрассудки в обществе меняются, однако знание не всегда движется по прямой. Вот и магия также. Мало кто знает правду о том, что Александрийская библиотека сгорела, спасаясь, погибла, чтобы возродиться, только не метафорически, как Феникс, а расчетливо, как Шерлок. Когда к власти пришел Юлий Цезарь, древним хранителям Александрии стало ясно: империя ровно усидит только на табурете о трех ножках – покорение, отчаяние и неведение. Знали они и то, что миру всегда будут досаждать точно такие же деспоты, и потому решили тщательно спрятать бесценный архив. Иначе его было не спасти. А вообще это старый трюк – погибнуть и скрыться, чтобы все начать заново. Возрождение библиотеки целиком зависело от ее способности хранить собственную тайну. Медитам, самым просвещенным среди волшебников, позволяли пользоваться знаниями из библиотеки, только пока они заботились о ней. Привилегии общества, вставшего на ее останках, были столь же высоки, сколь и обязанности. Получив в распоряжение все знания мира, они подпитывали его и пестовали. Мир все рос, ширились и Александрийские архивы, оставляя позади ставшие жертвами империи и империализма библиотеки Вавилона, Карфагена, Константинополя, исламских стран и Азии. Росли влияния медитов и само так называемое общество. Каждые 10 лет оно набирало класс кандидатов, которые проводили год, изучая устройство архивов и будущее дело жизни. Целый год они жили, ели и спали под покровом архивов, дышали его знаниями. По истечении его, 5 из 6 человек принимали посвящение. Затем они начинали независимый курс учебы в библиотеке. Еще один год. После чего им даровали возможность остаться и продолжить исследование или чаще работу. Александрийцы шли в политические лидеры, попечители, генеральные директора. Получали всевозможные премии. Посвященного Александрийца ждали богатство, престиж и небывалые знания. И кандидатство становилось первым шагом на пути к бесконечным возможностям. Вот что сообщал Далтон Эллери свежему курсу кандидатов, из которых никто понятия не имел, зачем они тут и за что предстоит состязаться. Сам же Далтон Эллери, попав сюда когда-то, показал себя уникальным медитом, подобные которому рождаются раз в несколько поколений, и он предпочел этот путь множеству других. Подобно новичкам, он отринул себя прежнего и старую жизнь, серую по сравнению с нынешней. Раньше он мог рассчитывать на какую-нибудь профессию, возможно, даже прибыльную, и принес бы смертной экономике пользу, но так и не увидел бы ничего подобного тому, что встретил, приняв предложение общества. В одиночку Он мог бы творить исключительную, почти феноменальную магию. В конце концов, он прогнулся бы, как прогибались все люди, под гнетом обывательства, борьбы и скуки. Но этого не случилось. Мелочи обычного существования еще 10 лет назад отошли ко тьме вещей, больше ему не грозивших. Далтон еще раз окинул взглядом лица новичков и вообразил, какую жизнь мог бы прожить. Какую жизнь могли бы прожить все они, не получив таких благ, вечной славы, несравненной мудрости. Здесь они подберут ключ к тайнам, которые мир хранил веками, тысячелетиями. К тому, чего никогда не коснется взгляд обывателя и чего не осознает слабый разум. Здесь, в библиотеке, их судьбы изменятся, а прежние отомрут, как некогда сама библиотека, лишь затем, чтобы возродиться и уйти в тень, где их никто не увидит, кроме хранителей, александрийцев, да призраков непрожитых жизней и брошенных путей. «Сила не дается даром», — не сказал Далтон. «А еще сила не предлагается тому, кто не выдержит ее бремени». Об этом он тоже умолчал. Поведал лишь о библиотеке, путях к посвящению и что новичкам теперь доступно, если, конечно, им хватит смелости протянуть руку и взять это. Кандидаты слушали завороженно, как и положено. Далтон умел вдыхать жизнь в вещи, идеи, предметы. Это был тонкий навык, настолько тонкий, что даже не казался магией, и это делало Далтона исключительным ученым. Да и вообще идеальным наставником для нового курса александрийцев. Он еще не начал говорить, а уже знал, что все они примут предложение, поэтому просто соблюдал формальности. Александрийскому обществу не отказывают, не устоят даже те, кто притворяется, словно им неинтересно. Далтон знал, они будут драться зубами и когтями, лишь бы пережить следующий год. И если они столь же тверды и талантливы, какими их сочло общество, то почти все они выдержат. Почти. Мораль истории такова. Бойся человека, выходящего к тебе безоружным, ведь если в его глазах ты не цель, то наверняка ты сам оружие.
Часть первая. Оружие. Либби. 5 часов назад. В тот же день, когда Либби повстречала Николаса Феррера де Ворону, она по совпадению поняла, что слово «бешенство», прежде она никогда им не пользовалась, это единственное мыслимое средство описать чувство, что она испытывает рядом с ним. Тогда же Либби нечаянно подожгла вековые портьеры в кабинете профессора Брикенридж, декана по делам студентов, из-за чего поступление в Нью-Йоркский университет магических искусств и вечная ненависть к Нику сплелись тугим узлом в ее памяти. После этого любые попытки сдерживать себя были тщетны. Сегодняшний день обещал стать непохожим ни на один предыдущий, если не считать белого колени, ведь учеба закончится, а значит, дорожки Либби и Нико наконец разойдутся. Больше они не встретятся. Разве что случайно. В конце-то концов, Манхэттен не маленький. Тут много кому удается избегать друг друга, и теперь Либби с Нико де Вороной работать не придется. Утром она едва не пела от радости. Но ее парень Эзра списал это на другие актуальные события. Курс она окончила в паре с Нико, но лучше не думать об этом. С наивысшим баллом, а еще ей предстояло произнести речь на выпускном. Любое признание дорого, однако больше всего Либби манила новизна будущего. Либби не могла нарадоваться рассвету более простой, лучшей, а главное, лишенной присутствия Нико де Вороны жизни. «Роудс», — произнес Нико, занимая соседнее с Либби место на сцене. Он словно покатал, как мраморный шарик, ее имя на языке и, шутя, потянул носом. Из-за его обласканных солнцем ямочек на щеках и очаровательно неправильной формы носа, на самом деле просто сломанного носа, некоторые легко закрывали глаза на непримечательный рост и бесчисленные недостатки характера. Либби же видела в Нико де Вороне хорошую наследственность и слишком большую для любого мужчины самонадеянность. «Хм, странно. Это не от тебя дымом тянет?» «Очень смешно. Обхохочешься». «Осторожнее, Ворона. Ты ведь знаешь, что этот зал стоит прямо над разломом?» «Еще бы! Мне же с ним работать предстоит!» — вслух подумал он. «Жаль, кстати, что ты не получила стипендию». Он явно пытался разозлить ее, поэтому Либби вместо ответа демонстративно уставилась в толпу. Она еще никогда не видела в зале столько народа. Выпускники и их близкие заполняли ряды до самой галерки, и пеной вхлёстывались в вестибюль. Даже издалека Либби разглядела папин приличный блейзер, купленный лет, наверное, 20 назад, еще на свадьбу, который он надевал на всякое маломальски формальное мероприятие. Папа с мамой сидели в среднем ряду, в двух местах от центра, и при виде них Либби на мгновение ощутила безграничную любовь. Она, конечно же, просила не беспокоиться и не приходить, мол, стесняюсь и все такое. Однако папа пришел, не забыв надеть блейзер. Мама же накрасила губы, а рядом с ними находилось пустое кресло. Либби успела заметить его, а через мгновение увидела девочку в кедах с высокими берцами. Кривясь от презрения к истеблишменту в лице собравшихся, та ловко протиснулась мимо чьей-то бабушки с тростью. Вовремя ничего не скажешь. Мозг отказывался увязывать эти два элемента. Ураган апатии, ходячее противоречие в платье бюстье и пустое кресло рядом с родителями. У Либби поплыло перед глазами, и на секунду она испугалась, что на нее напала внезапная слепота. А, возможно, Либби просто заплакала. «Уф, нет, ни то, ни другое. Начать хотя бы с того, что Кэтрин, будь она еще жива, было бы далеко не 16. Подумать только. А ведь Либби обогнала старшую сестру. Она все еще не понимала такую мудреную математику. Однако это не помешало давней смертельной ране зарубцеваться». Впрочем, не успела Либби снова удариться в хандру с самобичеванием, как в проходе появилась еще одна знакомая фигура. Виновато качнув гривой непослушных кудрей, она опустилась в свободное кресло. Эзра, надевший свой последний уцелевший свитер, который Либби еще не успела на неделе постирать, заполнил дыру на месте Кэтрин. Он передал ее отцу программу, а матери — салфетку. Коротко поболтал с ними о чем-то и устремил взгляд на сцену. При виде Либби его глаза зажглись, и он одними губами произнес «Привет». Старая боль от потери сгладилась, сменившись облегчением. Кэтрин это не понравилось бы, как и платье Либби, да и стрижка, наверное, тоже. «Привет». Также одними губами шепнула в ответ Либби, а Эзра изобразил знакомую кривую улыбку. Он постоянно что-нибудь перекусывал, но оставался худым, если не сказать тощим, и на первый взгляд казался ниже, чем был на самом деле. Он двигался с кошачьей грацией, и Либби нравилось это его изящество, тихая поступь, внушавшая спокойствие. К несчастью, Ника проследил за ее взглядом, и уголок его рта насмешливо дернулся. «А, вот и Фаулер! Явился все-таки!» Либби, которая позволила себе на миг роскошь забыть о Нико, вскинулась. «Ты что-то имеешь против?»
«Нет, просто думал, что ты уже подняла планочку, Роудс».
«Не ведись, не ведись, не ведись!» «Эзру, кстати, недавно повысили», — спокойно ответила Либби.
«Он что-то научился делать?»
«Нет, он...» Либби заставила себя замолчать, стиснув кулак и мысленно сосчитав до трех. «Он теперь проект-менеджер».
«Господи боже!»
— сухо произнес Нико. «Как впечатляет!» Он улыбнулся при виде ее злобного взгляда. И она в ответ бесстрастно заметила. «У тебя галстук сбился». Нико машинально дернулся поправить его, а Либи добавила. «Гидеон за тобой не поухаживал?»
«Он просто...»
Нико осекся, и Либи мысленно поздравила себя. «Очень смешно, Роудс».
«Что смешно?»
«Гидеон — моя нянька, оборжаться. Это что-то новенькое и свежее».
«Типа насмешки над Эзрой — это новый виток эволюции». «Я же не виноват, что над его серостью можно угорать вечно», — ответил Ника.
И если бы не тот факт, что они сейчас сидели перед всем курсом, преподавателями и прочими школьными работниками, Либби не стала бы сдерживаться и дала своей магии выход. Жаль, но поджог нижнего белья на Нико де Вороне зачли бы неприемлемым поведением. «Последний день», — напомнила себе Либби. «Сегодня последний день с Нико. Пусть несет что угодно, это ничего не изменит».
«Как твоя речь?» — спросил Нико, и Либби закатила глаза. «Стану я обсуждать ее с тобой». «Почему бы и нет? Я же знаю, у тебя боязнь сцены».
«Нет у меня...» «Вдох. Ладно, два. На всякий случай. Сцена меня не пугает», — намного ровнее произнесла Либби. «А если бы и пугала, чем бы ты мне помог?»
«О, так ты решила, что я помощь предлагаю?» — спросил Нико. «Извини, но нет».
«Все еще дуешься, что не тебе доверили выступление?»
«Я тебя умоляю», — хмыкнув, прошептал Нико. «Мы же оба в курсе, что никто не тратил время на такую ерунду, как выборы оратора для прощальной речи. И потом, половина наших уже накидалась», — заметил он.
Либи знала, что так и есть, но правоту Нику признавать не хотела. К тому же тема была больная. Он сколько угодно мог изображать равнодушие, но проигрывать Либи не любил, даже в мелочах. Либи знала это, потому что сама на его месте переживала бы тоже.
«О-о-о!» — задорно протянула она. «Если всем было пофиг, как же я победила?» «Так ты единственная и голосовала, Роудс! Ты, похоже, меня даже не слушаешь!» «Роудс!»
— угрожающе зашипела декан Брикенридж, проносясь мимо, тогда как церемония шла полным ходом.
«Ворона!» «Неужели так сложно посидеть тихо один час?»
«Профессор!» — ответили они хором, выдавив улыбки. А Нико суетливо потянулся поправить галстук. «Это вовсе не сложно», — заверила декана Либби, понимая, что даже Нико не станет дурить и согласиться. «Все хорошо». Брикенридж выгнула бровь.
«Значит, утро задалось?» «Утро просто чудесное», — сказал Нико, нацепив одну из самых своих очаровательных улыбок.
«Это-то и раздражало больше всего. С кем угодно, кроме Либби, он мог вести себя по-человечески, не вынося мозг. Нико де Ворона был любимчиком преподавателей. Сокурсники же хотели походить на него, встречаться с ним или просто дружить. Только сильно отстранившись от вражды, и позволив себе небывалую щедрость открытого суждения, Либби поняла, как такое возможно. Нико был невероятно, просто несправедливо симпатичен, и, несмотря на ум и одаренность самой Либби, сокурсники и преподы предпочитали ей Нико. Он обладал каким-то особенным даром, вроде касания Мидаса. Нико умел совершенно без усилий превращать бредятину в золото. Это было даже не навыком, а машинальным действием, которое Либби, такой одаренный студент, не сумела освоить.